Евгения Максимова. «Пригласи меня» или «Большая тайна маленькой квартиры». Я не верю в сказки. Напрасно. Потому что они в тебя верят. Глава первая. Полоска серебристого света пробивалась сквозь приоткрытые шторы и падала на лицо Макса, который уютно устроился в старом кресле. Кресло было сплошь покрыто разноцветными, ажурными салфетками бабушкиного производства и пахло то ли сердечными каплями, то ли мазью от боли в суставах, то ли всем сразу. В комнате было темно, тепло и почти тихо. Почти? Потому что старый кот Тихон, живший в одиночестве после смерти бабушки, вальяжно разместился на коленях Макса и нещадно мурчал, воспевая благодарственную оду его теплому телу. Вообще, по довольной и довольно наглой морде Тихона можно было понять. Он считал исключительно своей личной заслугой то, что на пороге его одинокого жилища неожиданно появился человек. И то, что человек этот оказался вполне сносным, чтобы считать его своим новым хозяином, Тихон тоже причислил к своим достижениям. Макс читал книгу, которую забросил пару месяцев назад. Тогда его жизнь чуть пошатнулась от неприятностей на работе, а потом с оглушительным грохотом рухнула. Под завалами оказалась карьера, личная жизнь по имени Ольга и даже съемная квартира. Кстати, Макс был особенно благосклонен к Тихону не только потому, что относил себя к кошатникам, но и потому, что распрощаться с квартирой пришлось из-за Ольгиной визгливой собаки, которую он терпел лишь из желания находиться рядом с ее хозяйкой. Полоска света чуть отвлекала Макса от мерцающего экрана читалки, но он не задергивал шторы. Ему было приятно иногда взглянуть на крупные снежинки, спешно падающие мимо фонаря. Осень в этом году выдалась промозглая и затяжная, поэтому долгожданный первый снег в начале декабря радовал взгляд Макса, который светился смиренной грустью. Жизнь бесцеремонно вышвырнула Макса из Москвы, обнуляя все его достижения последних лет. И от этого ему было грустно. Но убеждение в полосатости этой самой жизни заставило его смириться и дожидаться белой полосы в маленькой уютной квартире, которая досталась ему в наследство вместе с наглой мордой кота. Квартирка, в которой бабушка словно законсервировала ассорти из кусочков эпохи Советского Союза и деревенского быта, нравилась ему с детства. Мерно тикали золотые настенные часы, сделанные в виде наручных. Бабушка всегда говорила, что эти часы ей подарил большой и добрый великан. Максу нравилось в это верить тогда, а сейчас было приятно об этом вспоминать. Среди множества безделушек, хрустальной посуды, несчетного количества вязаных салфеток и запаха сушеных трав, который, казалось, впитался даже в стены, душа Макса успокаивалась. Иногда Максу чудилось, что квартира лучше него знала, что ему нужно. Гипнотические узоры салфеток попадались на глаза именно тогда, когда Макса накрывала волна самобичевания и умело отвлекали от дурных мыслей. Глухое размеренное тиканье часов усмиряло трепыхание его сердца в моменты горьких воспоминаний о расставании с Ольгой. И даже Тихон, как будто чувствуя, мурчал громче и мелодичнее, когда в голове Макса визгливо лаяло воспоминание о бусинке и о потерянном жилье. Терапевтическим эффектом обладал и лесной чай, запасы которого Макс отыскал еще в первый день своего возвращения. И теперь пил его вечерами. Мягкий аромат зверобоя и душицы незамедлительно отправлял измученный разум Макса в теплые воспоминания детства. А Мелисса и впрямь успокаивала, как ей и положено. Часы едва слышно отщелкнули полночь, но Макс продолжал читать. Ему некуда было спешить, и он наслаждался размеренностью своего существования после 3 лет безумной городской погони за успехом. Снег кружился вокруг фонаря упорядоченным роем, ложился на подмерзшую землю, превращая мир вокруг маленькой квартиры в огромную белую полосу, дарующую надежду. Большие золотые стрелки отсчитали еще час, когда на мгновение вместо холодного света фонаря на лицо Макса плеснула тень. Тень едва скользнула и быстро исчезла, будто огромный человек прошел мимо фонарного столба. Макс хоть и обратил на это внимание, но тут же забыл, не желая прерывать свое путешествие по волшебному миру вместе с седовласым героем книги. Но тень не собиралась сдаваться. Скользнув еще раз 5 мимо фонаря и не получив никакой видимой реакции от человека, привыкшего к мерцанию ночного города, она остановилась, поглотив весь свет большой белой лампы. Макс же все это время упорно игнорировал происходящее за окном, осторожно наблюдая уголком глаза. С каждым бликом внутри Макса нарастала тревога, хотя он прекрасно понимал, что причин для беспокойства нет. Макс глянул в полосу тьмы, разделяющую две голубые шторы с выбитыми на них большими розами, и заблокировал читалку. Он задержал дыхание и стал прислушиваться. Тишина, густая и гулкая, отзывалась пульсирующим эхом в его ушах. Каждая мышца его тела натянулась в тугую пружину, готовую в любой момент сорваться. Кот недовольно зевнул, разбуженный внезапной дрожью Макса, и тоже уставился на полосу черноты за окном. По его безмятежно заспанной морде не было похоже, что он разделял тревожное состояние своего нового хозяина.
«Интересно», —
прошептал Макс, стараясь не выдать холодка страха, прокравшегося в его голову.
«Пойдем посмотрим, Тихон».
Он бросил читалку на кровать, аккуратно взял кота на руки и подошел к окну, в которое уже вновь лился свет. В компании с котом Максу стало совсем не страшно. Он вдруг нашел забавным то, что какая-то тень за окном заставила его чувствовать себя героем фильма ужасов, которого показывают в самом начале и который служит лишь для того, чтобы умереть и своей жуткой смертью познакомить зрителя со злом. Распахнув шторы, Макс усадил кота на пластиковый подоконник, совершенно выбивающийся своей белизной из антуража квартиры.
«Ну, и что это было? Как думаешь?» —
обратился Макс к помятому коту.
«Наверное, пакет какой-нибудь. Или птица?»
«Мррррр!» — согласно отозвался кот, желая поскорее вернуться на теплое местечко.
«И вообще, пора нам спать», —
заключил Макс и направился расправлять постель в полумраке комнаты. Макс откинул цветастое покрывало и взялся взбивать подушку, как это всегда делала бабушка, когда тень вновь медленно заволокла всю комнату. Он застыл, мгновенно скованный еще не отступившим до конца страхом, а потом резко обернулся. Не было видно ни света, ни фонаря, ни снега. Только глаз. Гигантский голубой глаз, зрачок которого был размером с голову рыжего кота, и смотрел на этого самого кота. Макс уронил подушку на пол, оцепенев от ужаса. Огромные ресницы прошуршали по стеклу, теперь зрачок смотрел прямо на него. Кот уловил момент и, с прытью, не соответствующей его преклонному возрасту, скользнул с подоконника, исчезнув в темноте кухни. Макс же, потеряв всякую способность мыслить, рефлекторно отступал назад. Рот его непроизвольно открылся, и он заорал так, как кричат в ужастиках те, кому не суждено спастись. Большой глаз моргнул еще и еще, быстро пополз вверх, скрывшись из поля зрения, а вместо него в окне нарисовался не менее гигантский рот. Большущий палец с красным то ли от крови, то ли от краски ногтем прижался к губам и раздался звук тишины, который был громче криков ужаса. Глава вторая.
«Тссс!»
— оглушительно прошептал огромный рот.
«Пожалуйста, не кричи. Мне нужна твоя помощь».
Говорящие бледные губы исчезли, и вновь вернулся глаз. Макс перестал орать, потому что во рту пересохло, и просто смотрел тоже пересохшими глазами в огромное око, которое, несмотря на свои размеры, было обычным глазом. И в нем действительно было можно разглядеть мольбу о помощи.
«Но скорее же!» — нетерпеливо затребовал владелец глаза. «Меня могут заметить!»
И хотя здравый смысл, забившись в самый угол испуганной головы Макса, пищал о том, что нужно бежать без оглядки не только из квартиры, но лучше с планеты, Макс все же подошел и открыл окно.
«Ну?»
— вновь настаивал голос.
«Что «ну?»
— еле слышно отозвался Макс.
«Впусти меня!»
— уже совсем раздосадованно прошипел незваный гость и недовольно закатил свой огромный глаз.
«Куда? Сюда?»
Так сильно удивился владелец крохотной квартирки, что голос его стал визгливым.
«Ты не войдешь!»
Глаз недовольно вздохнул.
«Прошлая хранительница была более гостеприимна. Она что, не обучила тебя?»
Макс отрицательно закачал головой.
«Эх, люди, «Никакой ответственности», — снисходительно процедил голос и добавил таким тоном, как будто это было азбучной истиной, которую Макс не потрудился усвоить. «Пригласи меня».
«Входи», —
заикаясь, ответил Макс и растерянно пожал плечами. В этот миг то ли глаз стал уменьшаться, то ли квартира увеличиваться вместе с хозяином и котом, но через считанные секунды за окном стояла голубоглазая девушка привычных человеческих размеров, но в необычной одежде. Она ловко забралась на подоконник и спрыгнула на пол, осыпав все вокруг снегом. Девушка была весьма привлекательна и в сочетании со своим средневековым нарядом походила на диснеевскую принцессу. Пожалуй, если бы Макс собственными глазами не видел, как из великанши она превратилась в обычную девушку, то решил бы, что к нему заглянула аниматорша с детского праздника.
«Спасибо».
Из вежливости улыбнулась она и скинула черный бархатный капюшон плаща, отороченный голубоватым мехом. Макс качнул головой, а сам глянул на фонарь за окном, чтобы убедиться в том, что он все тех же размеров, которых и был.
«Как? Как такое возможно?»
Стал он опять заикаться от увиденного.
«Долго объяснять», —
отмахнулась бывшая великанша.
«Кстати, а где хранительница? И кто ты такой?»
Девушка шагнула вперед и плюхнулась в кресло, рассыпав по его изголовью копну белокурых локонов.
«Чая бы ее фирменного!»
— поежилась она, начиная согреваться.
«Бабушка умерла 2 месяца назад, если вы о ней, а я ее внук».
Макс был так ошарашен происходящим, что вдруг почувствовал себя неловко от того, что гость потребовал чая, прежде чем хозяин сам его предложит, как учила бабушка. Поэтому он робко указал на свою чашку уже остывшего чая, которую забыл выпить. Довольно выдохнула гостья после того, как с трудом поняла, на что указывал Макс.
Божественный аромат,
прошептала она, обхватив чашку двумя руками в надежде согреть руки.
«Забираю назад свои слова об отсутствии у вас гостеприимства. Холодный чай лучше, чем его отсутствие вовсе».
«Ага», — лишь смог выдать Макс вместо ожидаемого гостя и предложения добавить кипятка в чашку.
«Значит, ты теперь хранитель».
Девушка с интересом измерила Макса неестественно голубым взглядом.
«Поздравляю, внук. А меня зовут Ясмина».
Протянула она все еще розовую от холода руку.
«Спасибо», —
растерялся Макс от ее слов.
«Я Максим». «Так внук или Максим?»
Ровные черточки ее рыжеватых бровей поползли навстречу друг другу.
«Ну ладно, Максим так Максим. Вы люди странные».
Девушка нервно осматривалась по сторонам, пока ее взгляд окончательно не остановился на часах.
«Почему хранительница умерла?
Когда мы виделись с ней в последний раз, она была молодой, здоровой девушкой. Неужели Ядвиг добрался до нее первым?» В нарисованных глазах девушки вдруг заплясал страх.
«Бабушке было 78 лет. Вы наверняка ошиблись адресом», — с надеждой произнес Макс.
Гостья сверлила Макса взглядом, недоверчиво щурясь и просто молчала, совершенно не замечая неловкости, которую ему доставляла. Но вдруг лицо ее просияло догадкой, и она, шлепнув себя ладошкой по лбу, виновато защебетала.
«Прости, хранитель, я все время забываю, что люди смертны просто так, из-за времени».
В этот момент из темноты кухни, мимо своего нового хозяина, важно проследовал кот и уверенно запрыгнул на колени незнакомки.
«Привет, Тихон. Ну как ты здесь поживаешь? Ты исправно несешь свою службу?»
Она чмокнула старого кота в мокрый нос, а Тихон довольно мурлыкнул в ответ. Макс смотрел на это, не веря в происходящее. Кот был, конечно, старый, но он точно не мог жить так долго, чтобы неожиданная гостья познакомилась с ним в тот самый визит, о котором она говорила. Скорее всего, Тихон был просто очередным рыжим котом бабушки. Да и сама аниматорша была слишком молода, чтобы ее слова были правдой. Ясмина поймала на себе недоумевающий взгляд Макса и опять снисходительно улыбнулась.
«Тихон — бессменный помощник хранителя часов. Он из наших», —
ответила она, хотя Макс ничего и не спрашивал.
«И я не ошиблась адресом. Дорогу к хранилищу я могу найти даже с закрытыми глазами, даже в самые темные времена».
Девушка немного помолчала, грустно размышляя о чем-то, и продолжила.
«Я бы с радостью объяснила тебе все, но у меня нет времени. Совсем».
Голос ее задрожал.
Наш мир рушится, и только ты, внук Максим, отважный хранитель, можешь его спасти. Это твой великий долг, твоя обязанность и твое предназначение», — торжественно закончила Ясмина.
«Чего? Какой долг? Какое предназначение? Я еще даже в наследство не вступил», — возмутился Макс. «Я, так понимаю, все дело в часах, раз ты, не отрываясь на них, смотришь. Так вот, забирай и до свидания. Приятно было познакомиться»,
— резко произнес Макс, инстинктивно оберегая свободу своей судьбы и выбора, и отобрал у незнакомки кота.
«Дело не в часах, но в часах», — спокойно ответила Ясмина так, чтобы Макс понял, что загадка кроется внутри настенных часов.
«В них ты найдешь все, что тебе потребуется для спасения нашего мира».
«Я не из вашего мира!»
— обиженно перебил ее Макс, истерично качая головой.
«Я не про тебя. Я про Тихона».
Ясмина лукаво подмигнула коту, кокетливо хлопнув шоколадными ресницами. Но в следующую секунду от этого игривого взгляда не осталось и следа. Как будто в ее голове сработал какой-то переключатель, и она тревожно заторопилась.
«Мне пора. За мной наверняка следят. Сейчас следят за всеми».
Ясмина подошла к окну, накинула капюшон плаща и обернулась. В голубой бездне ее невероятно красивых, словно мультяшных глаз, вновь расплылась мольба о помощи. Но произнесла она другое.
«Не сомневайся в себе, хранитель. Помни, что не хранитель выбирает часы, но часы хранителя. А они никогда не ошибаются».
Открыв окно, она с той же легкостью забралась на подоконник, несмотря на длинный подол платья цвета ее глаз, и выскользнула в начавшуюся метель. Макс последовал за нею, но уже никого не увидел, даже следов. Закрывая дышащее настоящей зимой окно, Макс вновь услышал голос Ясмины, но тот, которым она говорила, будучи великаншей.
«Если у тебя еще остались сомнения, то просто помни. Если наш мир рухнет, то следующим миром, который постигнет та же участь, будет твой».
Макс спешно закрыл окно и быстро сел в кресло. Рыжий кот терся об его ноги, приободрительно мурча. Макс же думал о том, что все происходящее не может быть правдой. Он никогда не хотел быть избранным, особенным или каким-то там хранителем, и уж точно он никогда не представлял себя в роли спасителя миров. Он просто хотел переждать бурю и жить дальше обычную жизнь обычного человека. Но внутри все же что-то неприятно свербело. Макс решил, что это та самая ничтожная доля вероятности, что весь этот бред может оказаться правдой. Битва здравого смысла с увиденным продолжалась в голове Макса довольно долго. Но когда золотые стрелки разделили циферблат пополам, приветствуя раннее утро следующего дня, Макс сдался. Он решительно встал с кресла лишь для того, чтобы доказать самому себе, что все события сегодняшней ночи ему почудились. Часы были совершенно обычные. Лет 30 назад такие часы украшали стены практически в каждом доме. Макс снял их со стены, покрутил в руках и удивился тому, что в них не было отсека для батареек. Он был уверен, что в таких часах нет заводного механизма, а заводная головка — лишь муляж. К тому же, если бы он ошибался, то часы уже давно бы стояли. Но они работали исправно. Он покрутил ролик. В часах вдруг что-то громко защелкало, зашумело и заскрипело. На золоченом корпусе засветились надписи на непонятном языке. А на циферблате нарисовалось подобие старинной объемной карты. В центре циферблата, там, где крепились стрелки, взрос чудный светящийся камень, слепивший глаза. Последним щелчком открылась маленькая дверца с обратной стороны часов, из которой выпал обычный тетрадный листок, свернутый в несколько раз. Макс быстро развернул его и прочел вслух.
«Здравствуй, дорогой мой Максимчик. Прости, что так и не решилась обо всем тебе рассказать. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых, а хранитель отныне ты».